Глава 10. «Долго же я спал», — сказал Тарас, очнувшись, как после трудного хмельного сна, и стараясь распознать окружавшие его предметы. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались перед ним стены и углы незнакомой светлицы. Наконец заметил он, что перед ним сидел Тавкач, и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханию. «Да», — подумал про себя Тавкач, — «заснул бы ты, может быть, и навеки». Но ничего не сказал, погрозил пальцем и дал знак молчать. «Да скажи же мне, где я теперь?» — спросил опять Тарас, напрягая ум и стараясь припомнить бывшее.
«Молчишь!» — прикрикнул сурово на него товарищ.
«Чего тебе еще хочется знать? Разве ты не видишь, что весь изрублен? Уж 2 недели, как мы с тобою скачем, не переводя духу, и как ты в горячке и жару несешь и городишь чепуху. Вот, в первый раз заснул покойно. Молчишь, если не хочешь нанести сам себе беду». Но Тарас все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее. «Да ведь меня же схватили, и окружили было совсем ляхи. Мне ж не было никакой возможности выбиться из толпы».
«Молчишь, говорят тебе, чертова детина!» — закричал Тавкач сердито, как нянька, выведенная из терпения. Кричит неугомонному повесе ребенку. «Что пользы знать тебе, как выбрался? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали. Ну и будет с тебя. Нам еще немало ночей скакать вместе. Ты думаешь, что пошел за простого казака? Нет, твою голову оценили в 2000 червоных.
«Остап!» — вскрикнул вдруг Тарас, поднатужился приподняться и вдруг вспомнил, как Остапа схватили и связали в глазах его, и что он теперь уже в ляжских руках. И обняло горе старую голову. Сорвал и сдернул он все перевязки ран своих, бросил их далеко прочь. Хотел громко что-то сказать и вместо того понес чепуху. Жар и бред вновь овладели им, и понеслись без толку и связи безумные речи. А между тем верный товарищ стоял пред ним, бронясь и рассыпая без счета жестокие укорительные слова и упреки. Наконец схватил он его за ноги и руки, спеленал, как ребенка, поправил все перевязки, увернул его в воловью кожу, увязал в лубки и, прикрепивши веревками к седлу, помчался вновь с ним в дорогу. «Хоть не живого, да довезу тебя. Не попущу, чтобы ляхи поглумились над твоею казацкую породою. На куски рвали бы твое тело, да бросали его в воду. Пусть же хоть и будет орел превысмыкать из твоего лоба очи, да пусть же степовой наш орел, а не ляжский, не тот, что прилетает из польской земли. Хоть не живого, а довезу тебя до Украины». Так говорил верный товарищ, скакал без отдыху дни и ночи и привез его бесчувственного в самую запорожскую сечь. Там принялся он лечить его неутомимо травами и смачиваниями, нашел какую-то знающую жидовку, которая месяц поила его разными снадобьями, и, наконец, Тарасу стало лучше. Лекарство ли или своя железная сила взяла вверх, только он через 1,5 месяца стал на ноги. Раны зажили, и только одни сабельные рубцы давали знать, как глубоко когда-то был ранен старый казак. Однако же заметно стал он пасмурен и печален. 3 тяжелые морщины насунулись на лоб его и уже больше никогда не сходили с него. Оглянулся он теперь вокруг себя, все новое на сечи. Все перемерли старые товарищи. Ни одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство. И те, которые отправились с кошевым в угон за татарами, и тех уже не было давно. Все положили головы, все сгибли. Кто, положив на самом бою честную голову, кто от безводья и безхлебья среди крымских солончаков, кто в плену пропал, не вынесши позора. И самого прежнего кошевого уже давно не было на свете.
и никого из старых товарищей. И уже давно поросла травою когда-то кипевшая казацкая сила. Слышал он только, что был пир, сильный шумный пир, вся перебита в дребезги посуда, нигде не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги все дорогие кубки и сосуды, и смутный стоит хозяин дома, думая, лучше б не было того пира. Напрасно старались занять и развеселить Тараса. Напрасно бородатые, седые бандуристы, проходя по два и по три, расславляли его казацкие подвиги. Сурово и равнодушно глядел он на все. И на неподвижном лице его выступала неугасимая горесть. И тихо, понурив голову, говорил он: «Сын мой, Остап мой». Запорожцы собирались на морскую экспедицию. 200 челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их с бритыми головами и длинными чубами, придававшими мечу и огню цветущие берега ее, и видела челмы своих магометанских обитателей раскиданными, подобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровью полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград. В мечетях оставили целые кучи навозу. Персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад. За ними гнался 10-пушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах, но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с 12 бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Он уходил в луга и степи, будто бы за охотою, но заряд его оставался невыстреленным, и, положив ружье полной тоски, садился он на морской берег. Долго сидел он там, понурив голову и все говоря: «Остап мой, Остап мой». Перед ним сверкало и расстилалось черное море. В дальнем тростнике кричала чайка. Белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою. И не выдержал, наконец, Тарас. Что бы ни было, пойду разведать, что он, жив ли он, в могиле, или уже в самой могиле нет его. Разведаю во что бы то ни стало. И через неделю уже очутился он в городе Умани, вооруженный, наконец, копьем, саблей, дорожной баклагой седла, походным горшком с саламатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочим снарядом. Он прямо подъехал к нечистому, запачканному домишке, у которого небольшие окошки едва были видны, закопченный неизвестно чем. Труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякого сору лежала перед самыми дверьми. Из окна выглядывала голова житовки в чепце с потемневшими жемчугами. «Муж дома?» — сказал Бульба, слезая с коня и привязывая повод к железному крючку, бывшему у самых дверей. «Дома», — сказала жидовка, и поспешила тот же час выйти с пшеницей в корчике для коня и стопой пива для рыцаря. «Где же твой жид?»
«Он в другой светлице молится», — проговорила жидовка, кланяясь и пожелав здоровья в то время, когда Бульба поднес губам стопу.
«Оставайся здесь, накорми и напои моего коня, а я пойду поговорю с ним один. У меня до него дело».
Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем. Прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии 3 миль во все стороны
не оставалось ни одной избы в порядке. Все валилось и дряхлело. Все пораспевалось, и осталась бедность да лохмотья, как после пожара или чумы выветрился весь край. И если бы 10 лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство. Тарас вошел в светлицу, жид молился. Накрывшись своим довольно запачканным саваном и обратился, чтобы в последний раз плюнуть по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Так и бросились жиду прежде всего в глаза 2000 червоных, которые были обещаны за его голову. Но он постыдился своей корысти и силился подавить в себе вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида. «Слушай, Янкель», — сказал Тарас жиду, который начал пред ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели. «Я спас твою жизнь. Тебя бы разорвали, как собаку запорожцы. Теперь твоя очередь. Теперь сделай мне услугу». Лицо жида несколько поморщилось. «Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего бы не сделать? Не говори ничего, вези меня в Варшаву». «Варшаву? Как Варшаву?» — сказал Янкель. Брови и плечи его поднялись вверх от изумления. «Не говори мне ничего, вези меня в Варшаву, что бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему хоть одно слово». «Кому сказать слово?» «Ему, Остапу, сыну моему». «Разве пан не слышал, что уже...» «Знаю, знаю все. За мою голову дают 2000 червоных. Знают же они, дурни, цену ей. Я тебе 5000 дам. Вот тебе 2000 сейчас». Бульба высыпал из кожаного гамана 2000 червоных. «А остальные, как ворочусь». Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы. «Ай, славная монета! Ай, добрая монета!» — говорил он, вертя один червонец в руках и пробуя на зубах. «Я думаю, тот человек, у которого пан обобрал такие хорошие червонцы и часу не прожил на свете, пошел тот же час в реку, да и утонул там после таких славных червонцев». «Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву. Но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи. Ибо я не гораст на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете. Вы знаете все штуки. Вот для чего я пришел к тебе. Да и в Варшаве я бы сам собой ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня». «А пан думает, что так прямо взял кобылу, запряг да эйну пошел сивка? Думает пан, что можно так, как есть, не спрятавши, вести пана? Ну так прятай, прятай, как знаешь, в порожнюю бочку, что ли? Ай-ай, а пан думает, разве можно спрятать его в бочку? Пан разве не знает, что всякий подумает, что в бочке горелка?»
«Ну так и пусть думает, что горелка».
«Как пусть думает, что горелка?» — сказал жид и схватил себя обеими руками за пейсики и потом поднял кверху обе руки.
«Ну, что ж ты так оторопел?
А пан разве не знает, что Бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал? Там все лакомки, ласуны, шляхтич будет бежать 5 верст за бочкой. Продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет:
жид не повезет порожнюю бочку. Верно, тут есть что-нибудь. Схватить жида, связать жида, отобрать все деньги у жида, посадить в тюрьму жида. Потому что все, что не есть недоброго, все валится на жида. Потому что жида всякий принимает за собаку. Потому что думает уж и не человек, коли жид.
Ну так положи меня в воз с рыбою.
Не можно, пан, ей-богу, не можно. По всей Польше люди голодны теперь, как собаки. И рыбу раскрадут, и пана нащупают.
Так вези меня хоть на черте, только вези.
Слушай, пан, сказал жид, посунувши обшлага рукавов своих и подходя к нему с растопыренными руками. Вот что мы сделаем. Теперь строят везде крепости и замки. Из немецчины приехали французские инженеры, а потому по дорогам везут много кирпичу и камней. Пусть пан ляжет на дне воза, а сверху я закладу кирпичом. Пан здоровый, крепкий с виду, и потому ему ничего, коли будет тяжеленько. А я сделаю в вазу снизу дырочку, чтобы кормить пана.
Делай, как хочешь, только вези.
И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий янкель, и длинные курчавые пейсики его развивались из-под жидовского еломка по мере того, как он подпрыгивал на лошади, длинный, как верста, поставленная на дороге.